Православный календарь. На ваши вопросы отвечают челябинские священники. Телефон прямого эфира 7000-953.
Здравствуйте, у микрофона Лидия Андреева, главный редактор Челябинской комсомолки Антон Сальчиков.
Доброе утро, добрый день.
И отец Владимир Панарин.
Здравствуйте.
Традиционно вместе с нами в студии. Напомню, 7000-953 – это эфирный телефон. Ваши вопросы. Мы сегодня будем разбирать, как обычно мы делаем, дни православного календаря по порядку. И еще обязательно поговорим о такой теме. Теме сложной, теме там скользкой в какой-то степени. Интернет СМИ опубликовали информацию о доходах, ежемесячной зарплате священников. Ну и, соответственно, там некоторые цифры вызвали у людей вопросы, у кого-то вызвали негодование.
Почему так мало, наверное, кто-то спрашивает?
Нет, почему так много, вплоть до того, что вот я там в церковь больше не пойду, в комментариях пишут и так далее. В общем, о высоких зарплатах священников обязательно поговорим, но чуть попозже. Для начала я предлагаю вот именно по православному календарю пройтись в вербное воскресенье у нас.
Да, ну мы начнем, наверное, все-таки не с понедельника, не с сегодняшнего дня, а с воскресенья.
Самого главного праздника.
Да, а потом еще потом субботу возьмем Лазареву.
Обязательно.
Вот, а потом уже поговорим о других днях. У нас, значит, на этой неделе, как уже говорили, вербное воскресенье. Значит, мы ждем, что торговцы южане, как это обычно бывает, оборвут всю вербу вокруг Челябинска, значит, и будут ее торговать возле храма. Покупай, покупай, покупай.
Я вчера бабушку видел с вербой первую.
Сразу же забегаю вперед. Я прошу всех православных не покупать вербу, вот эту оборванную, бедную, несчастную у этих торговцев. Хоть раз показать им, что покупать мы у них не будем.
Обломайте сами,
значит,
пойдите.
Красивая искусственная верба, уже который год продается во всех лавках, во всех храмах. Я купил ее один раз лет 10 назад. И каждое утро достаю, очень красиво сделана. Она как настоящая. Вербочка с такими бусинками. Стоит недорого абсолютно. И она вам пригодится на все дни. Может, отец Владимир с вами не согласен, я не знаю.
Ну, я не считаю, что не надо покупать. Можно купить у кого угодно.
Можно купить, да?
Прийти живыми, но это приятно же. Вообще, вербы – это наша славянская традиция. Если взять Грецию, это пальмы. Причем не везде. Я сегодня с удивлением прочитал, что есть места, где пальмы не растут в Греции. Они срывают другие растения, украшают их цветами, приходят вот вход Господень в Иерусалим. Кстати, праздник правильно-то называется так. Вход Господень в Иерусалим.
Да,
давайте про него поговорим.
В русской традиции вербное воскресенье.
Ну, значит, пальм назвали, нет у нас,
да.
Только вот в Сочи.
Я вкратце скажу, а потом уже отец Владимир более подробно об этом скажет. Значит, за 6 дней до Пасхи Иисус Христос садится на ослика и едет в Иерусалим. В этот момент народ, толпа, видевшая, как он воскресил Лазаря четырехдневного, который 4 дня в гробе пролежал, как он исцелил там тысячу
сотни
людей,
да, тысячи,
накормил,
да.
Тысячи накормил хлебами, рыбами. Значит, они ожидают, что вот сейчас, кстати, многие иудеи до сих пор ожидают, что придет Спаситель и освободит еврейский народ. Значит, тогда они ожидали, что еврейский народ Христос освободит от римского ига, даст им много золота, хлеба и тому подобного. И поэтому, ожидая вот это пришествие, они, как вот было принято на Востоке, как царю, они кидают пальмовые ветви, срывают свои одежды перед ним, чтобы вот он проехал, значит, и сейчас вот победоносно объявил, значит, о том, что вы свободны.
Наступило Царство Божие.
Да, нет, ну он же, смотрите, он же кучу народу исцелил, по водам ходил, значит, все, что угодно делал, значит, сейчас вот он трах-тебе-дох-тебе-дох, и, значит, израильтяне будут свободными.
Так и ожидал народ.
Ну, как мы поняли, Христос что делает? Он входит в храм Соломонов. И вот там, помнишь, Лида, перевернул лавки
миновщиков. В очередной раз он это сделал в начале своего, да, служения и в конце.
Да, значит, и сказал, дома молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вот, и после к Иисусу приступили слепые, хромые, он их снова исцелил, а затем покинул Иерусалим. Вот это если вкратце, но здесь есть большой смысл у этого всего. Во-первых, вот не знаю, с чего начать, почему на ослике?
Да, давайте я, значит, добавлю к вашему рассказу. Здесь надо понимать, что если бы не было воскрешения Лазаря, то, скорее всего, и такой яркой встречи не было.
Потому так, что может быть, он... да, извините, отец Владимир, мы тогда, может, прервемся и начнем тогда с Лазаревой субботы.
Да, я вот и говорю.
Потому что в эту субботу у нас
давайте я расскажу.
Лазарева суббота, да. И тогда перейдем к вербному воскресенью.
Конечно, это очень связанные праздники. В некоторых странах даже Лазарева суббота называется вербица. Даже так, настолько они слиты. Так вот, Господь воскрешал людей, которые только что умерли. То есть даже некоторые говорили, то есть умер, не умер, непонятно, да? Вот. Ну, кто-то смеялся, там девицу воскресил еще, сына вдовы, которого уже в гробе не выносили из города и так далее. А здесь 4 дня человек пролежал в гробу. Гробы это такие были пещеры. Тело истлевало, потом его омывали косточки. С этого происходит выражение «омывать кости», значит, с молитвами. И косточки полагали в саркофаг, потому что в тех странах, где печет солнце, вот невозможно просто зарыть. Это вот нужно было именно такой обряд погребения. И вот Господу говорят, Христу, уже смердит, то есть нельзя открывать пещеру, нельзя. Он говорит, откройте, Лазарь, встань, выйди, и Лазарь выходит. Все были в таком шоке, в таком ужасе, что эта новость, она распространилась мгновенно, и все ждали, вот он, царь, который нас всех воскресит, моих папу, маму, то есть все понятно, все, кто умерли, сейчас все воскреснут, и настанет Царство Божие на земле. Он сейчас даст нам победу нашими врагами.
В школе мы про Лазаря заговорили, да?
Так.
Лазарь – это был родной брат
Марфы и Марии.
Тоже, ну, кто читал Библию, надеюсь, знает, что это... Тоже сподвижница Христа.
Да, но сейчас не будем про Марку и Марию, чтобы нам успеть.
Давайте тогда скажем, мы успеем, отец Владимир, не волнуйтесь, успеем. Вот про Лазаря очень интересно. То есть как бы его фигура остается в тени. На самом деле это один из первых епископов.
Да.
И там известен факт, что после казни Стефана, или Стефана, как правильно,
первомученика.
Да, первомученика, значит, Лазарь сел в лодку без весел, и лодка чудесным образом привела его к Кипру, и на Кипре он 30 лет прожил, где был, значит, епископом, там сейчас его погребены, его тело погребено, мощи. Значит, да, его мощи погребены. Там есть кусок плиты от того самого гроба, в котором он лежал, где он, когда он воскрес. Это очень красивый храм. Кто вот хочет прикоснуться к святыне, может летом поехать на Кипр отдохнуть и в этот храм зайти.
Пользуясь случаем, хочу рассказать интересную историю про Лазаря.
Надо.
Есть такое предание, что он после того, как воскрес, никогда не улыбался и не смеялся, кроме одного случая в жизни.
А почему? Потому что он побывал в аду.
Он видел
4 дня был.
То, где находится душа человека, которая еще не искуплена Христовым крестом.
Поэтому никогда не улыбался.
Не улыбался. Но один раз он улыбнулся, он увидел, как человек крадет горшок.
Глиняный.
Да, глиняный.
На рынке это было.
Да, он улыбнулся и сказал, глина глину крадет.
Ну, тут надо пояснить, что...
Ну, человек состоит из глины, Слову Божьему.
Из праха земного.
Адам
так,
переводится да. Красная глина.
Да, красная. Адам, если по-русски дословно, это красная земля.
Да.
Красная глина. И вот он улыбнулся, что вот на человека...
Глина
ворует
земля.
Глину.
Да, вот так вот. Да, ну, давайте теперь перейдем вот к вербному воскресенье. Пожалуйста. То есть все поняли, вот он, Мессия. И вы задали вопрос по поводу ослика. Действительно, на Востоке ослик – это был символ мира, а конь – символ завоевания. То есть, если бы Иисус вошел в коне, все понятно. Берем в руки мечи и начинаем оборонить сражение с нашими врагами. Но он въезжает в ослик, он говорит, я не собираюсь брать в руки меч, не собираюсь никого убивать, я с миром пришел. И вот его встречают пальмовыми ветвями, и мы поэтому вербы-то и берем в руки, чтобы встретить Христа. Между прочим, вход Господень в Иерусалим символизирует также вхождение человека в рай, возвращение в рай. То есть, он был изгнан, и вот он мирно входит в рай, то есть Господь вводит, так скажем, вот таким образом, образ вхождения в рай. Но вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, как раз и спровоцировал распятие Христа. То есть если бы весь народ не стал его так встречать активно, не стал кричать об этом, то фарисеи бы не собрались мгновенно и не сказали бы вот эту фразу, смотрите, не успеваем ничего, весь мир идет за ним. Вот в каком они
были.
А
чего боялись фарисеи?
Они боялись многого. Они боялись, что, значит, он у них отнимет власть духовную, церковную, что народ не будет им подчиняться, что он, значит, их обличит. Но, знаете, больше всего они боялись, что придут римляне, и всех их поубивают. Дело в том,
так
что...
они, подождите, они же и так были под римским иго. Римляне да, и так были в Иерусалиме.
Да. Но каждый человек, который говорил «я царь», это означало, что я не подчиняюсь Цезарю, Кесарю. То есть я как раз тот, кто сейчас Цезаря заменит. И всех таких людей, как политических преступников, моментально хватали и распинали на кресте.
Формально царем иудеев был римский император.
Ну да, они не хотели ему подчиняться, они даже Христа искушали, дескать, позволительно ли ему подать давать, потому что весь народ считал, что непозволительно подать давать кесарю.
Однако же жили
все равно. Но все жертвовали, ну да. То есть,
и говорили на греческом языке, и
ну, Библию... жить всем хотелось.
И Библию хоть перевели как-нибудь на греческий язык.
Вот, то есть они поняли, что его, Иисуса из Назарея, римляне воспримут как выходца из их среды, как учителя духовного. Их всех вместе могут, не разбирая, повязать и распять. Я думаю, что если бы они его не предали, римляне все равно бы Христа схватили и распяли, и они бы вместе с ним пострадали. Но они выбрали другое. Они собрались, и Каиафа сказал: лучше одному человеку за всех за нас
Каиафа
умереть.
Каиафа – это первосвященник.
Да, первосвященник, он самый главный у них был. Он сказал: лучше одному человеку умереть за народ, то есть вместо того, чтобы народ пострадал, чем всем нам погибнуть, сказал он. И в Новом Завете сказано, что он, хотя и замышлял злое, но так как был первосвященником, он в этот момент пророчествовал. Он говорил, сам того не понимая, что Христос принесет себя в жертву как искупление за грехи человечества.
Страшное дело. Люди 3 года видели кучу чудес. Я имею в виду фарисеев, которые явились одними из пособников казни Христа. Видели кучу чудес. На их глазах исцеляли больных, значит, хлеба умножал Христос. Они, видя это, они не побоялись и отправили его на казнь.
Мне кажется, в наше время происходит то же самое.
Есть такой мультфильм хороший, без слов, «Адажио» называется. Он сделан из бумаги полностью, он под музыку «Адажио Альбинони». Там показано, как появляется мессия и как он заканчивает свой путь, а как потом, как появляется новый. Очень хороший философский мультфильм, всем рекомендую. Сейчас короткий перерыв, после этого вернемся.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Это сейчас такое новое мнение.
Продолжаем. В студии Лидия Андреева, Антон Садчиков и отец Владимир Панарин. Продолжаем по православному календарю перемещаться. На самом деле, не так быстро, наверное, сейчас надо будет немножко ускоряться. 7000, ровно 953.
Нормально все.
Если по ходу возникают вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте, либо в мессенджер Вайбер и WhatsApp 8-908-0953-953.
Да, знаете, сегодня день, мы вспоминаем преподобного Тита Чудотворца. Тит Чудотворец жил в 9 веке. Он очень сильно был болен и умолил Господа. Господи, молился, если ты исцелишь меня, то я свою жизнь посвящу тебе. И так получил исцеление, жил в монастыре под Константинополем и своим постом, чистотой жизни, кротким нравом заслужил любовь монахов. И по их просьбам стал священником. Вот, значит, он себя еще проявил в том, что боролся за почитание икон во время иконоборческих гонений. Вот. Ну, здесь у меня такой вопрос, вот, рассматривая его личность Тита Чудотворца. Вот даже от любимого многими профессора Осипова я не раз слышал, вот я сейчас очень так буду так, конечно, преувеличенно говорить, но примерно так он говорит. Вот сходите там к мощам и просите, чтобы вам там ногу там вылечил, там селезенку исцелил. Чего вы просите-то? Сказал же Господь, не просите ничего, ибо Отец ваш Небесный прежде вашего прошения знает, что надобно вам. Да? Да даже Осипов, уважаемый всеми профессор, говорит, получается так, что не стоит просить Бога о том, чтобы он исцелил там тебя или твоего родного от болезни. В то же время я открываю молитвослов, и там вижу молитву о болящих. Отец Владимир, так стоит ли молиться за то, чтобы человек был исцелен или чтобы ты исцелился?
Я очень уважаю всех профессоров и богословов, но я думаю, что эту речь, если он так сказал, он сказал, потому что есть некая крайность, когда люди приходят и к Богу только дай, вот исцели поскорее. И Господь, он поэтому и говорит, Господь знает заранее все ваши потребности. Вы прежде всего, то есть он же не сказал, ищите только Царствие, он сказал, ищите прежде Царствие Небесное, а все остальное приложится вам. То есть если человек горячо любит Бога, ищет Его волю, как исполнить, читает Священное Писание, участвует в таинствах, то здесь достаточно ему будет вздохнуть искренне, и он получит то, что ему полезно. Просто иногда бывает какая-то немощь, страдание, болезнь, они нас хранят от новых грехов, они нам напоминают о покаянии, они позволяют нам, значит, стремиться в жизни к чему-то хорошему. Вот. А если мы расслабились, у нас все есть, мы просто забываем
лучше,
про Бога часто.
Тут лучше какие-то вот конкретные примеры. Я сейчас вспомнил такой пример, известный, я не помню имени, но пример этот известный, когда молодую девушку, это было еще до революции, отдали замуж за старика.
Такое бывало.
Да, ну, очень часто даже, наверное. Вели ее к алтарю.
Даже сейчас бывает.
И она попросила: «Господи, нашли на меня какую-то болезнь. Я вообще бы не хочу замуж выходить, а тем более вот за старого немощного вот этого мужчину». И тут же она обезножила, и на 40 лет она была прикована к кровати. Вот. За это время она тоже сподобилась каким-то...
Ну, она молилась, наверное.
Ну, значит, тоже к ней приходили, она тоже кого-то исцеляла, она занималась тем, что читала псалтырь, Библию изучала.
Молилась за людей.
Да,
то есть, Господь исцелял
она в уже молитве. Она уже была почти что святая. И 40 лет, через 40 лет, значит, она чудесным образом, ну, мы можем предполагать, что там было ей лет 55, она чудесным образом встала с кровати и была здоровой, стала здоровой.
А вот. Что, замуж вышла?
Значит, нет. И стала здоровой, и все стали: «Аллилуйя, посмотрите, это же наша вот та самая, вот наградила там, значит, ну, подняли ее на божницу». И тут она поняла, что она начала зазнаваться, что она пала в гордыню. И она умолила Бога, чтобы он снова дал ей болезнь.
Ну, вот так бывает.
Вот такой пример. То есть, как бы мы не знаем, поэтому тот же профессор Осипов говорит так, когда его спросили. Он сказал так: «А как же ты молиться?» Он сказал так, что, например, так, что: «Господи, исцели меня, там, исцели моего там, сына, там, дочку, но да будет воля твоя».
Обязательно. То есть, обязательно если нужно добавлять. Это. Знаете, я знаю как минимум два случая, когда человек кричал, даже три, кричал Господу: «Господи, во что бы то ни стало, вот сделай так». И чудо происходило. Сразу менялись события, человек, например, выздоравливал моментально там, на следующий день, или там отменялся рейс на поезд какой-то. Но потом было хуже. То есть человек понимал, что вот то, что было до этого, оно было гораздо лучше, чем то, что он себе вымолил. Поэтому надо ни в коем случае...
Да, и тут еще тоже я слышал такую вещь не раз, что, поймите, ведь Бог ведь тоже, он любит нас, он добрый. Если вы будете сильно просить, он вам даст. Он вам даст. И есть тоже известнейший случай, я вообще очень коротко расскажу его, когда мать просила, чтобы ее сын был исцелен, и ей явился ангел, она очень горячо просила, сказала: «Слушай, твой сын станет преступником. Пусть он
сейчас отойдет к Господу».
Она все равно: «Нет, я его люблю». И этот сын стал декабристом, он стал виновником смерти нескольких людей и был повешен. И был повешен. То есть тут видите, как тяжело, когда человек
нужно обязательно оставлять место для воли Божьей.
То есть, да будет воля твоя. Еще помню случай, когда позвонила на прямую линию к отцу Дмитрию Смирнову женщина и сказала: «Вы знаете», рассказала просто свой случай, «я умолила Бога, чтобы мне людей не осуждать. И я попросила, чтобы он каждый раз, когда я осуждаю человека, у меня сильно болела голова. И вот теперь я просто... Что мне делать? И теперь я просто загибаюсь от страшных головных болей. Я не могу остановиться». То есть будьте осторожны, когда что-то просите. Поэтому Бог и сказал, что Отец ваш Небесный прежде вашего прошения знает, что надобно вам. А молитесь прежде же так: «Отче наш». Вот эту молитву...
Есть такая молитва: «Не прошу креста, не прошу».
Вот эту молитву «Отче наш», мы просто ее часто, к сожалению, тараторим, не понимая ее смысл. А вы остановитесь, поймите ее смысл. То есть пусть будет прежде всего имя твое святое, пусть будет воля твоя.
Как там на небесах. Так... А на небесах она исполняется неукоснительно ангелами.
Это же Господня молитва. Эту молитву нам дал Бог. Очень важно ее вот прочувственно читать. Произносить.
Знаете, когда я эту молитву читаю, там же сказано: как на небесах, так и на земле. Я вспоминаю, что я земля. Я сам земля, я из земли состою, чтобы, знаете, воля Божья и во мне творилась.
Вы тоже. Знаете, как интересно, я когда тоже подумал, вот, почему наша вера православная, почему я считаю истинной. Я смотрю очень много диспутов с разными, значит, течениями религиозными, и там везде есть правило: сделать то-то, 5 раз сделать это, 6 раз сделать то-то.
Как удобнее.
Да-да-да-да. То есть у нас нет такого. У нас есть рекомендованные...
Ну, не скажите, у нас есть такое, но именно с этим надо бороться.
У нас
то
нет
есть,
такого, что если ты вот не сделаешь
этого... 5 раз прочитал,
этого,
автоматически сработало. Да, такого, да, это такого неправильно. Нет, такого такое нет. Пытаются привязать, сказать, что вот эту вот молитву прочитаешь, и сразу там враги твои там все это, значит,
и знаете, почему вот, когда спорят православные с какими-то другими религиозными течениями, вот можно сказать им в упрек: «Ребята, то есть... И, живя как живете вы, я должен сделать какие-то определенные какие-то такие правила. А если я не успею, а если я завтра умру, как говорит Петр Мамонов, что ты будешь делать завтра, если ты умрешь сегодня? Понимаете? То есть хлеб наш насущный дашь нам днесь,
знаете,
сегодня нам дай.
Знаете, у протоиерея Даниила Сысоева есть книга, которая меня удивила название «Что делать, если вы все-таки умерли?». Я сам ее не читал, но я очень хочу ее прочитать.
Я читал ее там, знаете, я вам не советую читать Даниила Сысоева, не советую читать его, потому что очень много эмоций, которые могут вас сбить.
Но читайте это святых отцов. На вкус и цвет.
Читайте святых отцов, да.
У меня вот есть тоже такая вот веселая книжка, как бы для тех, кто не глубоко посвящен в православие, называется «Мои посмертные приключения» Юлии Вознесенской.
Ну, там она придумывала.
Она реально веселая. Вот это вот для тех, кто как бы не глубоко. А вот молитва, о которой вы сейчас сказали, она называется «Ежедневная молитва святителя Филарета, митрополита Московского». Она очень короткая, я ее нашла, так сказать, понятным языком написанную.
Можно прочитать.
Отлично, давайте. Ну, как бы не целиком. Да, Господи, не знаю, что мне просить у тебя, ты един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить тебя. Чуть-чуть пропущу. Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости твоей. Святой волею и непостижимыми для меня твоими судьбами. Приношу себя в жертву тебе, предаюсь тебе. Нет у меня другого желания, кроме желания исполнить волю твою. Научи меня молиться, сам во мне молись.
Вот главные слова. Вот главные слова. Ты един ведаешь, что мне потребно.
Да. Но мы не можем не молиться. Просто вот Бог сам знает, а я пошел заниматься своими делами.
Обязательно, потому что молитва – это единственное, что нас связывает с Богом. Как рыба без воды, говорили святые, так и человек без молитвы. Он не может без нее жить. Он тут же, потому нам дана заповедь. Заповедь дана Богом. Беспрестанно молитесь.
Я хочу раскрыть секрет, как сделать так, чтобы все-таки наши молитвы были услышаны и желания исполнялись. Если мы всей душою стремимся исполнить волю Божию, ищем ее, то Господь тоже смотрит тайные желания нашего сердца и стремится тоже их исполнить. Вот это такой духовный закон.
Во вторник у нас мы прославляем икону Божией Матери «Невидаемый цвет». Ну, вот, такая икона малоизвестная у нас на Руси. Там, значит, если вы посмотрите, в интернете найдете, на иконе Пресвятая Богородица держит Христа на правой руке, а в левой держит цветок белой лилии. Этот цветок символизирует невидаемый цвет девства и непорочности Пречистой Девы, который так и обращается в церковь. То есть корень девства и невидаемый цвет чистоты. И вот знаете, я много раз, когда пришел в православие, общался со своими друзьями, и вот, значит, мне мои знакомые девушки говорили, ну, слушай, мне стыдно заходить, я когда смотрю на Богородицу, много раз такое говорили. Она же вот девственница, она вот такая чистая, святая, непорочная. А я вот, знаешь, там, у меня вот 5 раз была замужем, и тот 6-й тоже мне не муж.
Вот как
я не могу, мне стыдно, я не пойду в церковь. Вот, мне стыдно там быть.
Так, в чем вопрос?
Вот вопрос, что я не знал, что им ответить.
Ну, так и к Господу подходить. Вы правы, люди действительно не идут в храмы иногда, потому что там свет, а дела их грязны. То есть человек рядом со светом, рядом со святыми увидит свое несовершенство и будет унывать просто.
Нет, если, вот,
ну, не станет ничего делать, ну,
скажите,
в своей жизни.
Скажите, Бог примет вот девушку, которая 6 раз была замужем?
Дело в том, что Бог таких прежде всего и принял. Первыми в рай вошли.
И
разбойник,
принимает.
Блудница раскаявшаяся, мытарь раскаявшиеся. Все, кто раскаялись, они первыми входят в рай.
Сейчас перерыв у нас будет короткий на новости.
У нас по времени это перерыв, да?
Антон меня
да.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Продолжаем программу «Православный календарь». Лидия Андреева и Антон Садчиков в студии, журналисты «Комсомольской правды». И в гостях у нас отец Владимир Панарин, который транслирует нашу программу во все свои каналы.
В несколько социальных сетей, да.
Вы знаете, мы сегодня маленько поломаем ткань нашего эфира. У нас православный календарь на нашем сайте chel.kp.ru. Вы можете найти православный календарь 15-21 апреля. И там посмотреть. Также там вы можете потом записи этот эфир послушать на нашем сайте chel.kp.ru. Сейчас вот мы как бы хотели маленько поломать ткань эфира, потому что у нас есть тема.
Очень горячая
очень
тема.
Очень интересная тема. Сейчас Леда нам ее озвучит. Вот. Сегодня Да, появился материал о заработках священника на одном из сайтов, о заработках священников. И вот сейчас, предваряя, пока Лида готовит анонсировать это все, сказала, значит, сотрудница моя сегодня, наша журналистка, я больше в церковь ни копейки не отнесу. Они такие зарабатывают деньги, что больше не дам ни копейки. А что же там такое случилось, Лида?
Да, данные о зарплате ежемесячной служителей церкви, это издание «Бизнесмен.ру» такое есть, вот со ссылкой на него публикуют. А в Москве настоятель храма получает от 100 тысяч рублей до миллиона, а рядовой священник от 60 до 80 тысяч рублей. В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 тысяч. Ничего себе разбег. Начинающий священник зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц. Правда, не указан регион. Вот как-то так, собственно, вот такие вот данные. Ну
так,
и после
и в чем
этого
вопрос?
Вопросы. Сколько должен зарабатывать священник? Вообще, наверное, даже должен ли он действительно получать какую-то зарплату?
Не,
или
подождите,
только
подождите.
На пожертвование
существовать? Нет, вопрос в том, значит, написано так. Священники зарабатывают от 100 тысяч рублей до миллиона.
Ну, я миллиона. Не верю просто.
Вот.
А есть какие-то...
Да, а где, а подождите, на что не ссылается? Понимаете, дело в том, что у нас, к сожалению, люди часто не читают материалы, видят, значит, заголовок, опубликованы размеры зарплат чиновников, священников. Священник зарабатывает миллион рублей в России. Вот когда сегодня этот заголовок увидел другой наш сотрудник, он меня спросил, культурный человек, грамотный, говорит, а у нас в церкви это как учреждение культуры. То есть, опять берем второй момент. Значит, у нас люди думают, что церковь у нас это учреждение культуры.
Давайте я уже отвечу.
Да, из чего складывается зарплата, откуда эти деньги поступают и сколько зарабатывают, миллионы зарабатывают священники?
Давайте
миллион
я
рублей в месяц.
Значит, смотрите, ситуация такая. Если мы, например, возьмем церковь православную, русскую церковь за рубежом, например, то у них все священники, они работают с понедельника по пятницу, зарабатывают деньги, приходят, скидываются вместе со всеми прихожанами, арендуют помещение и там проводят богослужение. Это современная традиция русской православной церкви за рубежом. Потому что они были изначально в таком поставленной ситуации. Они приехали, и, как сказать, у них никаких не было привилегий. Значит, у нас традиция византийская, когда священник должен целиком себя посвящать служению. Ему некогда зарабатывать деньги. Если человек, у нас священник таксует, например, там, или чем-то еще занимается, как-то деньги зарабатывает, то, как правило, это осуждается, и он даже запрещается в служении. Исключением является социальное служение, там, окормление, допустим, вдов, сирот, тюрьмы и так далее, как исключение. Значит, у нас есть приходы, где священники выживают просто. Они вообще не имеют практически денег и кушают то, что принесли прихожане. Бабушки, дедушки, там, какие-то овощи с огорода. Вот так вот живут священники в некоторых деревнях. Значит, у нас есть приходы, где священник получает и 20, 25 тысяч. Есть приходы, которые обеспечены, и они там могут и 35 получать. Я сейчас говорю вот про Челябинскую область. Священник, он, как правило, получает, если приход позволяет себе, столько, сколько нужно некий минимум, чтобы прокормить детишек, а детей у священников бывает и по несколько человек, бывают многодетные семьи. Но это не воспринимается нами как заработок, потому что прежде всего это служение. Если священнику позвонили в 12 ночи и сказали, причасти, умирает больной, он приезжает, причащает больного, если там ему ничего не пожертвовали, он просто уезжает и все. Он не говорит, вы мне должны там такую-то сумму, если не заплатите, я, значит, сейчас на вас в суд подам. Такое невозможно. Если кто-то узнает, что священник требует за причастие деньги, за исповедь требует деньги, за какие-то требует прям деньги, такого священника могут запретить. Это нарушение устава. Поэтому священник – это служение. А то, что светские люди называют зарплатой, то это довольство называется. И священник давал перед тем, как его рукоположили, он зашел в алтарь и перед крестом и Евангелием клялся, что он будет довольствоваться доброхотным подаянием прихожан и не будет никогда требовать себе денег.
Однако же существует ведь такая... Такая практика, когда каждый приход – это отдельная общественная организация. Так правильно, да?
Ну да. Но она подчинена...
Приход, ну, грубо говоря, каждый храм, каждая церковка – это отдельный приход со своим уставом, со своей бухгалтерией. со своими налоговыми, там, платят на землю вы платите, да? Там коммунальные платы платите.
Ну, надо сказать, конечно, с точки зрения налогового законодательства, это все-таки зарплата, и все священники делают отчисления в пенсионный фонд, в ФСС, то есть все налоги платятся с этой суммы, с пожертвования, вернее, с довольства, они платятся. Все налоги. То есть нужно еще и на налоги найти деньги, на свет найти деньги.
То есть каждый приход, в принципе, есть уставной какой-то... Есть устав, да? Где, ну, где, ну, где да. прописана, значит, зарплата священника?
Я думаю, что люди со своей точки зрения правильно возмущаются. То есть им кажется, что вот я просто занимаюсь общественной организацией. Я помню, первые там пару лет нам постоянно писали: вы же общественная организация, зарплаты вы получать не должны, государство вам обязано предоставить бесплатное помещение. Мы писали, где такой закон, что обязаны бесплатно те и другие, и нам ничего не могли ответить. То есть у человека мышление такое: если это служение, там, духовное служение или социальное, то это должно вот от сердца, от чистого, вот они так это воспринимают. У людей почему-то такое восприятие, что если деньги, там всегда грязь. Вот почему
да,
происходит.
Хотя деньги – это мерило вот моей трудовой деятельности. Деньги, я заработал, вот я отдал свой труд, отдал себя, я получил деньги. Почему нет ничего плохого в том, чтобы жертвовать там на храм? Это же я тем самым вот часть своего труда, я отдаю не бумажные деньги, я часть своего труда отдаю.
Своего времени, опять же, да?
Если я это хочу, то я это делаю.
По поводу возмущения, мне кажется, это продолжение темы попов на мэрсах. То есть почему вот некоторые, допустим, настоятели в Москве получают там, ну, предположим, даже если несколько сотен тысяч в месяц, почему они ездят...
Я не верю, что так могут они получать.
Но, послушайте, может найтись такой один человек или два, который построил храм, допустим, там, с ценой в 500 миллионов ему благотворитель эти деньги выделил, и он себе смотрит на счету большая сумма, значит, у него много расходов, и он согрешил, он назначил себе больше, чем ему нужно. Такое возможно?
Подождите.
Возможно.
Начнем с того, что вот в этом материале указаны цифры, и не указано,
источника
откуда
не указано.
Эти цифры
да.
мы взяли.
Надо понимать.
Бизнесмен.ру.
Декларация о доходах, что ли? И смотрите, например, один известный священник в Москве содержит два детских дома частных.
Ну, на свои деньги. А праведный Иоанн Кронштадтский, ведь ему жертвовали огромные деньги, он все их распределял.
Слушайте, детский дом, чтобы вы понимали содержание, вот этих два маленьких детских дома обходится 1 000 000 рублей в месяц. Понятно, что эти деньги ему приносят благотворители и так далее, ну, подобное. То есть, возможно, что ему легче для отчета с налоговой эти деньги брать, как зарплату проводить, потом на эти деньги, значит, содержать тот же самый детский дом.
Ну, вполне возможно. Я хочу сказать, что какому-то священнику благотворитель может подарить Мерседес, какой-то может назначить себе большое довольствие, потому что действительно это решает настоятель, но есть же над ним еще начальник, который, узнав, что зарплата превышает рамки дозволенного, может ему указать на это и поменять даже настоятеля. То есть я хочу сказать, что если кто-то из священников, как сказать, тоже желает пожить хорошо и соглашается на какое-то пожертвование, конечно, он потом страдает, о нем нехорошее мнение может сложиться, значит, он сам даже мучается угрызением совести, но в большинстве случаев священники, они живут, как сказать, впритык, а некоторые даже страдают, так что думают или отказаться от служения и идти куда-то работать, или дальше продолжать вот голодать. Такие тоже есть священники. То есть, получается, тут всех под одну гребенку, это нечестно.
Я даже уверен, что 99% священников живут впритык.
Ну, конечно.
Я знаю эту жизнь, потому что я, ну, один мой товарищ стал священником, он сейчас в одном селе в Челябинском служит, тоже буквально выживает. То есть я посмотрел 5 лет назад, когда он стал священником, он еще улыбался. Сейчас он уже не улыбается, потому что у него зубы повыпадали все, а нет денег на то, чтобы он все, что зарабатывает, ужасно. Он все вкладывает. Не ужасно, подождите. Это прекрасно. Он счастливый человек. Он все, что он зарабатывает, а зарабатывает он от трудов своих, он все вкладывает в развитие, в строительство своего храма.
Но есть святые люди, понимаете? Просто нам хочется, чтобы все священники были святыми. Мне, знаете, очень понравилось, как кто-то из святителей сказал, вот из современников даже, что все люди хотят, чтобы священники были святыми. Но как только у нас священники станут святыми, как Николай Чудотворец, они начнут требовать от прихожан такой же жизни, как Николай Чудотворец требовал от своих прихожан. И все взвоют. Все скажут, почему, батюшка, вы нас не допускаете причастию? Почему вы требуете от нас, чтобы мы так усердно изучали Евангелие? Почему вы нас обличаете в наших грехах, станут говорить? Так если человек святой, он к себе относится строго, и он и у других может спрашивать строго. Тут просто нам всем хочется, чтобы были врачи Пантелеимонами, священники и Николаем Чудотворцами.
Давайте,
сможем ли мы соответствовать этому уровню?
Давайте подытожим, что миллионы никто не зарабатывает, а если есть, то это какой-нибудь один случай на миллион.
Да.
Значит, и дальше, это дело добровольное. Не хотите нести деньги в церковь, не несите. Ваше дело, вас никто не заставляет. Простите меня за такой вот тон.
Именно так.
А вот,
у меня, кстати, есть маленький вопрос, но мы его заканчиваем.
Да, давайте,
я
давайте
отвечу
вам
кратко. Меня спросили, почему вот в Википедии указано, что Ирод, значит, там умер, что ли, за 4 года до Рождества Христова, а мы читаем, что вот он там младенцев убил. Но, знаете, вот эти года, которые, я считаю, что там произошла ошибка за эти 2000 лет, и просто запутались.
Нет,
просто
на
запутались
самом деле,
этих...
там Иродов, каждый второй там у них был Иродом.
Там было несколько,
да,
Иродов, но вот тот, который убил младенцев, там сказано, что вроде как 4 года до Рождества, а Христос родился там что-то в третьем году по Рождеству
Христова. Все ответы на эти вопросы можно найти в интернете.
Но вы же понимаете, что Википедия пишется людьми.
Ну, конечно же. Я думаю, что здесь просто вот путаница, которая установилась, так проще считать года.
Большое спасибо, отец Владимир, Антон, спасибо вам. И до следующей встречи в эфире через неделю.
Через неделю. До встречи.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.